Когда-то в древности в Дельфах был храм, на фронтоне которого было написано «Познай самого себя». Великий мудрец Сократ сказал, что с этого начинается мудрость человеческая. И сегодня для нас с вами познать самих себя – это не роскошь, это не праздные мысли людей, а это острая жизненная необходимость. Потому что если человек сегодня не познает самого себя, то, может быть, этот век или век грядущий будут последними в многотысячелетней истории людей. Самое удивительное, что человек забывает о своей уникальности. Феномен человека, так называется знаменитая книга отца Дьяра де Шардена, и так сегодня мы условно назвали наш вечер, нашу встречу. Феномен человека – это несомненная загадка природы, потому что человек в этом материальном мире – гость, почти чужой, великий незнакомец и неизвестный. Ибо человек, как биологическое существо, как член огромного тела природы, огромного древа природы, является чем-то для нас совершенно понятным и знакомым, не более удивительным, чем любое высокоразвитое млекопитающее существо. Однажды Гилберт Честертон сказал, что было бы, если бы ласточки вместо того, чтобы строить себе гнезда и таскать мух для птенцов, стали бы создавать философские системы и размышлять над смыслом жизни. Разумеется, нам показалось бы это чудом. Так вот, подобным же чудом является и человек, потому что в природе, в нашем биологическом, психофизическом нашем существе все целесообразно. Все процессы в нашем организме являются отражением общебиологических или физических, или химических, или просто мировых процессов. И все имеет совершенно определенные конкретные цели. Адаптация к окружающей среде, размножение, дыхание, питание и так далее. Но какой цели для нашего биологического вида служит бескорыстная жажда познания, такого познания, которое вовсе не дает конкретных, практических, осязаемых результатов? Откуда возникает в человеке благоговение перед Высшим, стремление постичь последнюю тайну мира? Откуда в нем то, что мы называем духовностью? Сейчас этим словом достаточно злоупотребляем, но я должен сразу вам сказать, что духовность, в принципе, это главное свойство человека, которое отличает его от всех живых существ. Если мы отлично знаем, каким образом из природы мы получили все то, что мы называем своим организмом, ибо в нас живут и животные, и растения, и минералы, все вместе. Но обжарьте всю известную нам Вселенную материальную, и мы нигде не найдем такой тайны, такого феномена, как сознание, как самосознание, как личность, как этические основы. В этом отношении человек как бы врывается в мир для него иноприродный. Мы сегодня знаем, что такое экологическая среда. Мы знаем, что малейшее нарушение вот этой системы, очень сложно связаны в своих элементах, нарушение ведет к болезням и гибели всего биоциноза в целом. И наше тело является исключительно сложной, но частью этого единого мирового целого, биологического и физического. Более того, если мы оторвем наше существо хотя бы на мгновение вот этого целого, которому мы принадлежим, мы гибнем в ту же долю секунды. Так тесно, так прочно мы вписаны в видимую природу. Мы не только происходим от нее телесно, но мы являемся неотделимой ее частью. Но при этом наша специфика человеческая, наша духовность, она является частью совсем не этой материальной видимой системы. Потому что все видимые системы могут быть взвешены, измерены, увидены, осязаемы. И только то, что в нас невидимо, неосязаемо, не имеет ни формы, ни цвета, только то и делает человека мыслящим существом. Существом, которое, по слову Вернадского, способно преобразовывать мир. Существом, которое, как мы знаем сейчас, может и портить мир, и вести его к гибели. Поэтому существом ответственным, единственным из всех живых существ, это мы несем ответственность за свои поступки. Потому что мы единственные, кто может выбирать. Ни слон, ни осьминог, ни удав, ни любое другое существо в сущности не выбирали. Оно запрограммировано жестко. В конце концов, почти все его поведение является едва ли не точным отражением всех тех процессов, которые происходят у него в организме. Но посмотрите на человеческую жизнь, подлинно человеческую. Очень часто многое и важное в ней не только идет против этого, но как бы бросает вызов потребностям организма. Человек способен отказываться от этого, подниматься над материальными потребностями. Во имя каких-то идей он способен терпеть лишения, неудобства и иногда даже идти на крайние испытания вплоть до смерти. Таким образом, не жизненный инстинкт, а нечто иное здесь присутствует в феномене человека. И нам сегодня очень важно понять происхождение этой тайны. Мы есть образ и подобие природы. Мы как люди, как Homo sapiens, как члены огромной семьи приматов. Но мы и образ и подобие чего-то иного. Иного начала, которое находится в мире, над миром и создает его. Человек имеет это в течение тысячелетий, как результат своего внутреннего опыта. И размышление, тайна мира всегда влекла человека. Приковывал его, и он очень давно понял то, что впоследствии выразил Тютчев известные слова: «Не то, что мнительна природа, не слепо, не бездушный лик». И то, что говорил Ломоносов, когда созерцал таинственное северное сияние, и говорил он о том, что человек непостижимо творение, сколь же велик творец, который все это создал. Карл Линней, создатель современной биологической номенклатуры растений и животных, когда кончил описывать мир живых существ, а ведь он тогда был известен гораздо менее полно, чем сегодня, тогда в 18 веке. Когда он закрыл свою последнюю тетрадь, он произнес: «Бог прошел мимо меня. Я увидел его вот в этом шествии существ». И поэтому это не является какой-то запредельной тайной для нас. Она присутствует очень близко. Мы можем не видеть, если мы слепы, и не слышать, если мы глухи. Но пока мы живы, мы свой дух воспринимаем непосредственно. Духовный опыт, то есть духовность, это то, что человеку дано в самой первичной реальности. Вот она здесь, мы с ней рождаемся, она раскрывается в нас, как цветок. И раз организм должен находиться в гармонии с природой, иначе он вянет, гибнет, болеет. Точно так же и дух человека только тогда может быть гармоничным, если он будет находиться в гармонии с вечным духом, отображение которого он несет в себе, часто этого не сознавая. Это то, что врождено человеку с самого начала. Откуда всевозможные культы, политическая неполония? Вы думаете, это только происки политических больших молитчиков? Нисколько, нисколько. Они играли на извечном том, что заключено в человеке. Ибо человек подсознательно всегда ощущает, что мир имеет смысл, история имеет смысл, мое личное бытие имеет смысл. Человек есть существо религиозное, стоящее перед божественной тайной. И когда эта тайна извлекается различными способами, иногда искусственными и очень жесткими, оперативными, из его интеллекта в подсознании он продолжает жить. Подобно тому, как человек, лишенный пищи, он будет вынужден жевать опилки, чтобы только утолить свой голод, так человек, лишенный понятия о божественном, будет поклоняться артистам, диктаторам, чему угодно. Таким образом, наша духовность не может быть безнаказанно унижаема. Она не может быть безнаказанно поставлена в условия уродства. Вы знаете, что производили в средневековых восточных странах, например, в Японии, Китае, когда делали уродцев. Уродили маленькие деревья, уродили женские ноги и так далее. Так вот, это наша душа, когда ее стискивают идеологическими тисками, получается вот такое маленькое уродливое дерево, такая уродливая ножка. И это тоже остается не безнаказанным. Потому что изуродованный дух уродливым образом воздействует на другие души и на социальную жизнь, на все. Все теснейшим образом взаимосвязано. И когда мы с вами видим сегодня всевозможные кризисы, это все не случайно. Не нужно думать, многие разводят руками, какие же мы слепые на самом деле. Все закономерно, все правильно, все так должно было и быть. Потому что была духовность попрана, и не просто попрана. А под это подводилась база, фундамент, правда, смешной, нелепый, но все равно подводился. И в конце концов так вырастали люди. Вырастали уродливые японские деревца. И плоды этого уродства сегодня налицо. Я говорю это без всякого злорадства. Я говорю это объективно, констатируя факт. И считаю, что дело еще далеко не погибшее. Но если мы сегодня не проснемся, если мы не поймем, что дух человеческий, он должен быть оберегаем и взращен, то последствия непредсказуемы. Человечество не победит. Я глубоко верю в то, что мир будет иметь смысл, будет развиваться. Но может погибнуть наша цивилизация. Все может быть отброшено в новый каменный век. И как говорил Гумилев, огромные гвоздики красные и на гвоздиках спит дикарь. Так он себе представлял будущее. Да, это, конечно, возможно. И тяжкий, мучительный труд восхождения цивилизации начнется снова. Вы скажете, почему же это так? Зачем было провидению бросать человека в такую мясорубку? Потому что человек есть образ и подобие Творца. Когда мы говорим о том, как допускает провидение зло, оно отвечает нам. Я вас послал, чтобы вы его искореняли. Я вас послал, чтобы вы этому противостояли. Я дал вам свободную волю. Почему вы не слышите этого голоса? В Библии говорится ясно и четко. Перед вами лежит два пути, говорит пророк Моисей народу. Выбирайте жизнь или смерть. И когда человек выбирает смерть, путь смерти, он не должен уже жаловаться. Но есть путь жизни, и никогда не поздно, пока мы живы, его избрать. В эти корни, глубочайшие духовные корни уходит вся жизненная система нашего общества и любого общества в мире. Любого. Потому что мы люди. Адлер Швейцер говорил, что основа этики заключается в благоговении перед жизнью. Верно, конечно. Конечно, верно. И мне жалко тех людей, ущербных, безусловно, которые не чувствуют благоговения перед птицей, перед живым существом. Любым. Это великая тайна. Жизнь – это величайшая тайна. Но, друзья мои, а разве человек не большая тайна? Разве благоговение перед человеческой духовностью не больше? Мы все это поправим. Я говорю «мы», потому что мы все участники этих процессов в той или иной степени. Мы поправим и подменили человека понятием массы. Это понятие современное. Это мерзкое и отвратительное понятие. Потому что оно лишает человека самого драгоценного. Вот этого дара Божия – личности. И таким образом мы превращаемся в старых, даже хуже, чем старых. Я помню, в одном журнале «Гайс Курьер ЮНЕСКО» были статьи демографического содержания, которые были иллюстрированы карикатурками с изображением людей. Все они были сделаны в виде такого яйца, все одинаковые, как яйца, как клоны какие-то. Хотя это была смешная карикатура, она на самом деле была ужасна. Потому что мне в ней почудилась вот эта психология современного восприятия человека. Когда вместо человека идет масса. А массы можно манипулировать как угодно, направлять куда угодно. В ней духовное начало человека снижается на несколько порядков. Тело человека нуждается в культивации. У нас есть такое банальное слово «физкультура». Есть культура тела. Что это такое, не буду распространяться, вам всем понятно. Существует культура выращивания растений. Существует множество всевозможных культур. То, что нам дано в природе, не может быть как падать с неба, как какая-то манна небесная. Это все требует нашего участия. Потому что мы люди. Но Дух, который дан нам свыше, как дар величайший, он ведь тоже требует культивации. Он тоже требует взращивания. И именно это мы и прозеваем. Впрочем, это слишком мягко сказано. Мы это почти потеряли. Это почти было у нас отнято. В конце концов, оказалось, что и цена жизни ничтожна. На протяжении 2-3 поколений нашего столетия, чего стала стоить жизнь? Поэтому можно было уже истреблять людей, так как люди истребляют рыбу на нерести, когда идут на рыбалку. И взгляд на человека становится подобным взгляду рыбака, у которого в сетях там тысячи трепещущих рыбешек. Вот результат, вот итог разрушения духовности. Непонимание самого главного. Так вот, опыт мировых религий, духовные традиции, которые столетиями и тысячелетиями выращивали лучшие представители человечества. Вот этот священный опыт и служил культивации в человеке его духовного начала. Если мы это отбросим, то процессы, которые начались уже у нас на глазах, будут стремительно развиваться с зловещим ускорением. Человек познал добро и зло. Вы все помните библейские сказания. А это означает, что человек решил сам мерить добро и зло по своим меркам. не так, как это является высшим священным божественным законом, а как ему вздумается. Добро то, что выгодно мне, мне лично, для моей семьи, моему клану, классу, партии, группировке. Конец. Здесь начинается конец. Так вот, проблема духовности – это не, повторяю, не праздная проблема культурного, простите, досуга, а это жизненно важная проблема. Если мы не почувствуем это, не попытаемся подойти к этому с полной ответственностью, с полной серьезностью, то мы окажемся банкротами перед лицом высочайшего призыва. Великий английский историк современный Арнольд Тойнби говорил, что каждая цивилизация получает божественный призыв в виде географической среды, исторических условий, наследственности и так далее, и так далее. Если она в сумме всех воль в среднем дает правильный ответ, она начинает развиваться и расцветать. Если она дает неправильный ответ, у нее начинается программа, начинает разлагаться и рушиться. Это может произойти в любой части света. И это зависит от общего духовного климата всего социума. Вот о чем сегодня мы болеем. Что сегодня мы хотим поставить во главу угла.